Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, общественный деятель Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
Мы хотели поговорить с вами о том, что происходит с элитой, политической элитой, культурной элитой, элитой общества в тот момент, когда это общество подходит к своему переломному моменту, может быть, к концу. Они начинают увлекаться оккультизмом, они начинают заниматься сатанизмом, они начинают бегать к шаманам. Как вам кажется?
Ну, вы знаете, мне кажется, это логический конец эпохи этой глобалистско-либеральной псевдоэлиты, потому что в традиционном обществе хрестоматийная дефиниция слова «элита» – это служение. Служение народу, который тебя поставил таковой. Во всех культурах, вне зависимости от национальности, религиозного вероисповедания, эта дефиниция была фундаментом, определяющим то, что такое элита. А мы с вами оказались в эпохе, где элита – нечто иное. Такие периоды в истории человечества, безусловно, бывали и не раз, но они всегда плачевно заканчивались. Что это за период? Это период, когда определенная группа людей или определенное, я бы сказал, международное сообщество узурпировало власть посредством определенных технологий, направленных на несправедливое перераспределение этих рычагов власти. Власть всегда в какой-то степени, можно сказать, является силой такой грубой, иногда несправедливой по отношению к народам. Но в данном случае мы имеем дело с чем-то чрезвычайно атрофированным. Это финал, вот этот последний период, я бы сказал, после развала марксистской системы, Советского Союза и перехода планеты Земля на модель так называемого однополярного мира. Вот в этом однополярном мире метрополия, имеется в виду верхушка западной цивилизации, и все ее сатрапы или все ее ставленники во всех частях света, где-то они проникли больше, где-то их почти совсем не впустили. Своей целью ставит не служение народов, над которыми она сама себя поставила в результате вот этой геополитической победы в двухполярном мире, а разграбление этого народа. И поэтому в фундаменте данной элиты, так называемой, я бы сказал, элиты, заложена огромная несправедливость. Нечто совершенно антигуманное. Нечто совершенно бездуховное. И в этом состоянии святое место пусто не бывает. Люди и группы лиц, и организации, принадлежащие к этому спруту, обделенные доступом к базовым принципам духовности, которые, безусловно, подразумевают, что в христианской, что в иудейской, что в исламской, что в буддийской, какой угодно системе нравственности, жертвенность, заботу о других. И перешедшие на модель такого грубого, очень двуличного и циничного господства, естественным образом чувствуют вакуум внутри себя. Ибо то место, где должен быть Бог, где должна быть любовь, то место, где должна быть забота о человеке, оно пусто. И просто автоматическим образом, я вот часто думаю, почему, вы совершенно правы, почему они, их так тянет извращенным формам псевдодуховности, оккультизму, сатанизму, каким-то бесконечным символиком инфернального мира. И мне кажется, ответ здесь достаточно прост. Они искренне, совершенно, мне кажется, есть, конечно, среди них негодяи и лицемеры, но большинство из них совершенно искренне пытаются восполнить этот вакуум чем-то. А чем можно заполнить вакуум? Выпотрошенный и освобожденный от Бога, от любви, от традиции, от человечности. Только антитезой всему этому. Поэтому, Дмитрий, мне кажется, тот процесс, который вы достаточно так хлестко и зорко подметили, не знаю, что послужило катализатором этого вашего наблюдения, он совершенно естественный и закончится либо, как всегда, всемирной катастрофой, либо каким-то обновлением, то есть крушением, безусловным, безоговорочным, необратимым крушением очередным этих псевдоэлит и обновлением мира, в котором мы живем.
Если мы говорим о том, что нам необходимо построить новое общество, значит, наверное, необходимо сформулировать этические принципы. Вот вы начали говорить о нравственности этого нового общества, потому что если это новое общество состоит из людей различных национальностей, различных культур, различных веры, я не говорю конфессии, потому что, ну, можно сказать, конфессии тоже, вот этих людей должно что-то объединять. Если их ничего не объединяет, спрашивается, почему вы вместе? И вот эта система, которая объединит людей разных национальностей, разной веры, наверное, может быть этическая система, этическо-нравственная система. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя, что должно, как мы будем поступать в том или ином случае, в той или иной ситуации. Вот если мы говорим о этической системе, то можно говорить и о цивилизации, той цивилизации, которая противоположна атлантической цивилизации, потому что там другие совершенно этические принципы. Ну, вот, например, там заботиться о нищих не надо, они, значит, они не угодны Богу, если они нищие. Заботиться о людях без образования не надо, это другое совершенно общество. Мы заботимся только о себе. Чем мы будем более богаты, тем более мы будем угодны Богу. Но это вот такие атлантические принципы, которые стояли в основе либерализма.
Вы знаете, все три теории модерна, все три политические теории модерна, мы как-то с вами об этом беседовали, что нацизм, что либерализм, вот давайте по хронологии, самый старый, что марксизм, что нацизм, имеют много общего, но три основных общих качества, которые мы как-то с вами обсуждали. Первое – это обещание рая на земле. Второе – это претензия на доминацию над всей планетой. И третье – это отрицание Бога. Все это делается очень скользко, очень как-то, знаете, завуалировано, но, безусловно, все эти три характеристики присущи всем трем политическим теориям. Сейчас мы живем уже в финальной стадии модерна или даже в постмодерне, где сначала первая и вторая политические теории, взявшись за руки, разбили морду нацизму, потом первая победила вторую, либерализм победил марксизм, и он явился гегемоном и сразу показал свое звериное лицо. В какой-то степени тот либерализм, который проповедовался всеми мыслителями постхоластической эпохи, эпохи позднего Ренессанса, французского просвещения, они уже настолько далеки от нынешней версии либерализма, я думаю, если бы Вольтер увидел, до чего докатились современные Соединенные Штаты, он бы ужаснулся и пересмотрел большинство своих духовных наставлений. Да? Но вот в этой ситуации вы совершенно правы. Во-первых, фундаментальным, ключевым вопросом для мыслящей части человечества в любой части света, оппонирующей этой новой форме, старой, обновленной форме тоталитаризма, перед всеми нами стоит один и тот же вопрос. Если нам суждено продолжать жить на земле этой грешной, да, то какое должно быть устройство мира после падения гегемонии тоталитарного либерализма? Я был бы наглецом, если бы сказал, что у меня точно есть видение и рецепт, и это гигантская проблема для мыслящей части человечества, но я бы сказал, что здесь можно использовать либо отрицательный, то есть апофатический подход и описать, каким не может быть вот это постлиберальное общество. И либо катафатически, то есть позитивный, да, попытаться описать, каким оно должно быть. Но если начать отталкиваться от вот этих отрицательных свойств, присущих всем трем теориям, политическим теориям модерна, мы совершенно логическим образом, и здесь я дерзаю только в области, знаете, каких-то контуров, очертаний, над которыми не один год сам думаю, с удовольствием общаюсь и читаю всех мыслителей, которые стараются думать в этом направлении, включая наших с вами современных великих русских мыслителей. И мне бы казалось, что первое качество, которое должно быть присуще любому постлиберальному обществу, это отсутствие претензий на какой-либо всепланетарный универсализм. То есть каждому свое. Русскому – русское, грузину – грузинское, даже англосаксу – свое англосаксонское. Ибо если мы сейчас с вами будем гоняться за какими-то штампами и универсальными рецептами, мы всего лишь приступим к созданию четвертой политической теории модерна, несколько иной, но ничем, по сути, не отличающейся. То есть в борьбе с драконом, как это бывает в великом множестве культурологических и мифологических примеров, мы сами превратимся в этого дракона. Второе качество, которое, мне кажется, безусловно, должно быть свойством всех этих постлиберальных обществ, это отсутствие претензий на изобретение чего-то, что, до чего до нас с вами, наши с вами предки не додумывались. Деколог, 10 заповедей, как некий такой универсальный нравственный хребет для всего человечества, данный на Синае Моисею от Господа, никто не отменял. И мы были бы сейчас простецами и наглецами, пытаясь изобрести его заново. И каким образом интерпретировать его, вернее, интерпретировать его, на мой взгляд, совершенно невозможно. Его нужно принимать, как он есть, но каким образом его проводить в наше с вами общество? Возрождать его. Не начинать с чистого листа, как какие-то безумные революционеры, считающие, что они создадут сейчас какого-то нового человека. И есть суть, и есть азбуки любого традиционалистского и патриотического делания. Мне кажется, что здесь у нас с вами, то есть у нас есть выбор быть нищими, то есть начинающими с чистого листа сначала, или быть богачами, коими мы с вами являемся. И грузины, русские оснащен гигантской амуницией, наибогатейшими пластами своей собственной культуры. И в глубине этих наших с вами культур, что ты читаешь Руставели, Витязя в тигровой шкуре, или ты находишься в фантастическом космическом процессе там, осознания братьев Карамазовых. Да? Все есть. осталось лишь проявить верность тому коду, чадом которого мы с вами являемся. Поэтому мне кажется, что вот в этом пресловутом и очень опасном, но в то же время очень ожидаемом многополярном мире в каких-то базовых хребтовых свойствах мы все будем похожи, если нам еще раз суждено продолжить наше хождение по кругам истории. Но в чем-то мы все будем совершенно индивидуальны. Никто не отменял Господню волю вавилонского рассеяния человечества. В этом есть некий великий промысел Создателя. После возгордившегося в богатстве Вавилона, вознамерившегося достичь высоты Бога и собравшегося всем тогдашним цивилизованным миром для строительства Вавилонской башни, мы получили очень четкий ответ от Создателя, что этого не нужно делать. И ровно тогда, ну, по крайней мере, для тех, кто верит в библейскую историю, ровно тогда и возникает наше деление на народы, на языки. Один язык рассеивается на великое множество. И для традиционалистского мировоззрения всякая попытка это отменить, вот не случайно с архитектурной точки зрения штаб-квартира Евросоюза, если вы посмотрите на нее под определенным углом, на фас, чуть-чуть сверху, вы сразу увидите, что это проект недостроенной Вавилонской башни. То есть даже в самой символике глобализма, без всякого скрывания намерения, нам говорится, что «а мы обратно, мы вот там не получилось, мы опять». И поэтому для всякого традиционного человека, семейного, уважающего базовые устои своего народа, носящего культуру вежливости, стыдливости, определенных Богом данных табу, потому что практически каждая заповедь из Декалога – это запретительные заповеди. И, кстати, в этом величайший оксиморон или величайшая внутренняя контрадикция либерализма, ибо он старается запретить запреты, да, в чем он сталкивается сам с собой и взрывается изнутри. И в этом смысле я говорил, что любое традиционалистское мировоззрение отвергает всякие попытки объединения наднационального образа. Это не значит, что мы националисты, это не значит, что мы нацисты, это не значит, что мы фанатики, ненавидящие другие культуры. Наоборот, вот те, кто проповедует нам с вами мультикультурализм, они и ненавидят все культуры. Они стараются их заутюжить, загнать всех под единую форму джинсов, гамбургеров, чего угодно, QR-кодов, чего угодно. А мы, отстаивающие идентичность, я грузинскую, вы русскую и так далее, и есть настоящие апологеты разнообразия культур. Важа Пшавела в начале 20 века писал гениальное эссе «Национализм и патриотизм», в котором говорил, что человек... национализм и космополитизм, и говорил, что человек, не приходящий к любви международного сообщества или разных культур через любовь и уважение свое, и понимание, изучение своей собственной культуры, он пуст. Его космополитизм совершенно выпотрошен от настоящего значения, и ему нечего предложить миру. Вот что я, как грузин, могу предложить миру, если я не знаю Важа Пшавела, или Акакия Церетели, или Галактиона Табидзе, или Нико Николадзе, или вы, как русские, не знаете Достоевского, Лермонтова, Тургенева, Пушкина, Бердяева, Ильина и так далее. И вот все это отбросив, фыркнув на все это, говорите, а я не русский, я там человек мира. Какой ты человек мира? А что ты можешь принести этому миру, если не свою красивую русскость? Что я могу принести этому миру, если не свое искреннее грузинство? Совершенно исключающая ненависть к другим народам. Наоборот, радующаяся от того, что я могу говорить на разных языках по мере своей возможности, имею счастье и доступ знакомиться с великим наследием моих соседей. Поэтому вот эта машина, уродливая, неуклюжая совершенно, она, знаете, сейчас уже барахлит на наших глазах, кряхтит и перед своим очередным разрушением старается компенсировать это какими-то там потугами, попытками создания общей какой-то религии, общей какой-то системы нравственности, потому что, дескать, мы знаем лучше вас. Ну, что вы знаете лучше нас, мы очень хорошо видим. Я не злорадствую, но весь этот хаос, происходящий сейчас в метрополии, все это опозоривание всех декларируемых ими же принципов так называемой демократии, то есть народного правления, ну, это же гуром насмех. Вот сейчас господин Помпео, как будто ему делать нечего, сегодня в Тбилиси, и его представители высказывают какие-то мнения касательно политических выборов парламентских, проведенных в Тбилиси, учат нас жить, как голоса считать. Я все это читаю и просто смеюсь, думаю, господи, ну, можно вот как-то иметь такое самомнение, что при таком вот происходящем в твоей стране еще считать, что тебе до этого.
Ливан, так, вот да. Наши дети, они не желают слушать ни о Моисее, ни о десяти заповедях, ни о Боге. Они говорят, ну, вы верите в Бога, а я почему не могу верить в сатану? Или вообще ни во что не буду верить? Они не хотят слушать о том, когда с ними пытаешься говорить о Боге. Но то, что они могут слушать, и то, что они хотят услышать, и то, о чем можно с ними говорить, это о счастье. В чем счастье? И вот эта культура, которая либеральная, она в течение последних 100 лет насаждала, что счастье в деньгах. И если не в деньгах, то в чем оно счастье? Что мы должны сказать нашим детям? В чем счастье, если мы отрицаем, что счастье находится в деньгах?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, Дмитрий, это один из центральных вы сейчас задаете вопросов. И мне вспоминается одна... Ну, во-первых, в моем неофитском каком-то тоже неуклюжем духовном пути мне никогда не удавалось человека, сколь-либо мной любимого, привести к моему мировоззрению, к религии, к Богу через проповедь этого. Мы все народы гордые, русские, грузины. И вот если у человека был один шанс сходить в церковь и открыть душу Богу, вот если ты хочешь его отрезать от этого одного единственного шанса, ты должен к нему прийти и сказать: иди, Вася, в церковь. И тогда он точно туда не пойдет. Поэтому этот путь никуда. Мне кажется, что вот я как-то присутствовал при очень интересной такой уровне стратосферы богословской беседе на горе Афон между грузинским архиереем, митрополитом и греческим игуменом бывшего грузинского монастыря, который Иверский монастырь. И я как бы молчал и слушал и записывал. И наш митрополит спросил афонского монаха и задал именно ваш вопрос. Он сказал, что вот сейчас церковь, говорит, после развала Советского Союза возрождается в православных странах, включая Грузию. И наша, говорит, церковь очень беспокоится, насколько мы готовы принимать стольких людей и не становиться им барьером к Богу. И особенно, говорит, нас волнует, что нам говорить детям, как нам их воспитывать. И в православной культуре удивительно, что генерал спрашивает солдата, да, этот митрополит, а тот монах простой или игумен, и это совершенно не исключает вот такую взаимную духовную беседу и окормление. Игумен слушал, как-то закрыв глаза, и молился, и думал, и потом он дал совершенно удивительный ответ, запомнившийся мне на всю жизнь, было это лет 10 назад. Он сказал, мне, говорит, кажется, владыка, что мы должны не с детьми говорить о Боге, а с Богом о детях, говорит. И тогда все у нас будет хорошо, говорит. И в этом ответе весь космос. Его можно интерпретировать в тысячах направлений. Мне кажется, что святой старец имел в виду, что если я встаю с открытым сердцем, с искренней молитвой, слезной, покаянной перед Господом, вот в процессе этого общения, где я никого не осуждаю и горюю о своем грехе, о своей плохости, происходит не потому, что я волю напрягаю, а по воле Господа происходит изменение моего ума. По-гречески это слово метаноя. И я меняюсь. Если я действительно меняюсь, тогда мне уже ничего не надо говорить моему ребенку. Он просто, глядя на мое лицо, слушая мою речь, видя, что важнее всего, мои поступки, сам понимает, что такое счастье. Сам понимает, что папа прав или мама права, когда говорит, что не надо ссориться с братиком и сестричкой. Сам понимает, что когда я уступаю братику или сестричке, когда я терплю обиду, после вот этого всего ко мне приходит какое-то удивительное чувство благости и счастья. А если я ничего не прощаю, даю в ответ морду, хотя иногда надо и морду дать в ответ, любя, я опустошаюсь. И мне кажется, что вот это ваше совершенно тоже точное наблюдение, что бесы у нас детей похищают брюликами, вещами, и стараются им внушить, что мы с вами их отягощаем, им надо от нас освободиться. Вот на этом поле брани, во-первых, возраст такой. Каждый из нас проходил вот этот бунтарский возраст. Мы, как родители, должны быть готовы не привязывать их ножкой искусственно к столбу, не заставлять их что-то делать, а призывая к хорошести, призывая к правильности, не бояться вот этого их, хотя как не бояться вот этого их свободолюбия, потому что только через свободную волю, только через свободный выбор человек может быть окончательно счастливым. Но потом, знаете, жизнь учит же очень жестко. Я вот как отец 8 детей и воспитатель нескольких сотен у нас в школе и в нашем регбийном клубе, каждый день с ними говорю и предупреждаю их, что дети, вот сделайте так, получите такой результат. И когда они его получают, и это же не я выдумываю, я им просто рассказываю. Эрнест Хемингуэй, по-моему, писал, что обязанность, говорит, просто обязанность каждого человека писать о своей жизни состоит хотя бы в том, чтобы следующее поколение не начинало жизнь с чистого листа, говорит. И поэтому, пытаясь их воспитывать, мы просто передаем им то, что с нами уже случилось. И в зависимости от того, насколько сердечно, насколько любовно, насколько бережливо, без нарушения вот этой святой свободы их личности, мы им это передаем, потом это эхо к ним возвращается. Очень важно, конечно, на мой взгляд, вот у меня какой-то эмпирический опыт уже накопился, вот 11-й год я воспитатель в школе, и не знаю уже какой год я тренер по регби и учитель, и скажу, что, безусловно, в какой-то степени очень важно сделать так, чтобы дети были от нас предупреждены о некоторых красных линиях, за которыми возврат почти невозможен или совсем невозможен. И несчастен тот ребенок, у которого нету старших, которые так им об этом скажут. Ну, возьмем там наркотики, да, курить вредно, плохо, грешно и так далее. Но ясно же, что, сынок, если ты перейдешь определенную линию и попробуешь какие-то виды наркотиков, ну, дальше ты сам себе не будешь принадлежать, и прости меня, но, скорее всего, уже тебе ничего не поможет. Блуд опасен, плох, все в него впадают, нет человека, который не согрешил, но есть какие-то формы разврата, которые, если ты до них докатишься, ну, как бы я за тебя не молился, как бы я тебя не пытался вытащить, это уже неисправимо. Вот как нанесешь на кожу татуировку, дальше хоть кожу пересаживай, будешь в ней ходить уже старым, там, с измятой этой татуировкой. То есть есть какие-то точки невозврата в жизни. Мне кажется, очень важно детей об этом предупреждать. Они дальше, вы знаете, потом амплитуда же и возможностей, и опасностей в их эпоху настолько... Дмитрий, увеличилось, что нам с вами и не снилось.
Ливан, есть, да, да, вот немножко перебью. Вот мы, хотя я вообще не люблю вас перебивать, но тут уж...
Вы меня простите, меня как понесет, я же грузин, еще сюда бутылку с Аперау поставлю.
Да, и петь начнете тогда вообще.
Да, да, точно так.
Ливан, вот мы с вами говорим тут в студии как отцы, но время пройдет... И нам придется сесть в кресло в управлении нашего государства. И, ну, потому что, когда это произойдет, отказываться нельзя будет. И тогда надо будет брать ответственность не только за своих детей, а брать ответственность за все общество. А вот на сегодняшний день открыты все ворота для пропаганды вот этого инфернальности, для пропаганды сатанизма, для продукции всей вот этой, которая влияет на все общество. Неважно, есть у этого молодого человека такой отец, как вы, или нету, оно влияет на всех. И мы тогда не должны выдумывать, что мы должны делать. Мы сейчас должны выработать... принципы, по которым мы будем действовать, когда нам придется взять управление своими странами.
Ой, Дмитрий, как-то очень, очень категорично вы об этом заявили. Я точно не желаю ни вам, ни мне, значит, оказаться в этом адском спорте под названием «практическая политика». И не отлыниваю и не бегаю от этого, но точно... Считаю, что это не радость, а какой-то огроменный крест. И
да, это крест. Это крест.
Я верю в идею служения Отечеству, но не считаю, что это там что-то желанное, по крайней мере, для меня. Но если говорить о том, как должно себя вести государство, это очень правильный вопрос в отношении педагогики, в отношении воспитания. Ну, сейчас полный ад. Сейчас либеральная доктрина говорит не о том, что государство должно проповедовать какую-то мораль или защищать ее. В лучшем случае оно говорит, что государство должно быть просто упразднено, а в худшем случае, ну, посмотрите на перечень законов, которые заставляют и Россию, и Грузию принимать эти глобалисты. Это же все ровно наоборот. Все антитрадиционно. И ювенальная юстиция, и значит, всякие нормы, направленные на разрушение традиционных ценностей, семьи, совершенно двуличное и такое, знаете, вредное отношение к возможностям человека зарабатывать себе на жизнь честным трудом. Вот все это, мы с вами живем в разной степени, но, безусловно, в таких антигосударствах. Да? И, как мы с вами в одной беседе говорили, это такие антиплатонополисы, и все надо менять, безусловно. Никто не упразднял от, значит, функции, не отнимал от функции государства необходимость, значит, верного служения традиционным ценностям того или иного народа. А мы с вами оказались в ситуации, где все три политические теории все сделали для того, чтобы их разрушить. Да? Молодежь, смотря на нас, зачастую совершенно этого не понимает. И вот меня часто обвиняют, что я какой-то мракобес ретроград, хотящий загнать нас в Средневековье и в какую-то там диктатуру, теократии и так далее. Потому что то, что мы с вами говорим, молодежь же, Дмитрий, часто не слышит. Потому что то, что мы с вами говорим, в данном случае в рупоре «Радио Авроры», потом проходит через трубы интерпретации, и до них доходит в совершенно искаженном виде, в трактовках и в комментариях бесов, которые все делают для того, чтобы исказить сказанное отцами, да? Отцами не духовными, а отцами физическими. Да? И мне кажется, что сама идея катехона, идея, упомянутая апостолом Павлом, идея государства, удерживающего приход сатаны, приход ада, очень сильно отличается от идеи построения рая, еще раз. Мы не говорим о том, что на белом свете можно построить рай, но мы говорим, что государство должно делать все для того, чтобы не допустить ад в наших с вами странах. И, к сожалению, мы часто видим, что происходит ровно наоборот. Посмотрите на статистику наркоманизации, посмотрите на статистику аддикции нашей с вами молодежи к азартным играм, посмотрите на разрушение культуры, уважения к старшим. Вот один русский священник, гостящий у нас в Тбилиси, таким свежим внешним взглядом, сказал мне удивительную вещь. Он сказал, я, говорит, догадался, почему, говорит, вы долгожители. Это, говорит, не потому, что там у вас Кавказ, и такой воздух, такие горы, и такая вода, говорит, такая еда, а потому что, говорит, вы каким-то образом все еще уважаете ваших старших, говорит, и родителей, а это прямо пятая заповедь в Декалоге Моисея, да, уважай отца своего и мать свою, дабы иметь многое лето, да. И я как-то, знаете, я ему сказал, батюшка, хотелось бы вашими бы устами, хотелось бы верить, что все это так, но и в Грузии, и в России, и вообще везде мы видим вот эту адскую культуру разрушения, уважения ко всему вообще. Посмотрите, что сделал интернет в этом смысле. Каждый человек может там вот это, как я ее называю, канализационная культура интернет-комментариев, культура ненависти ко всему, да. И я часто говорю, нашим воспитанникам, детям, что, братцы, думайте о том, что то, что вы выкладываете в эфир, оно фиксируется чуть ли не навсегда в пространстве. И дальше каждый может это посмотреть. И 100 раз подумайте до того, как кого-то оскорбить или над кем-то насмехаться, кого-то осудить, потому что потом может наступить отрезвление, и вам будет очень стыдно. И то, что вы это делаете под какими-то никами, это совсем позор. Я считаю, что вообще человек не должен никогда опускаться до того, чтобы скрываться под каким-то ником. Но если ты наемный тролль и этим на жизнь себе зарабатываешь, ну, это твоя проблема. Но если ты создал сам ник, тебе там никто за это не платит, и ты под ником что-то пишешь, это сразу обнуляется, потому что скажи мне, кто ты такой, как тебя зовут, где ты живешь, какое твое мнение, постой за ним и поспорь. Я же не говорю, что я там носитель какой-то истины, но покажи свое лицо, и тогда я тебя послушаю. А если ты какой-то бот 7834, да, что хвалишь, что хулишь, какая разница, ты ноль, потому что ты ник, ты не есть то, кто ты есть.
Спасибо большое, Ливан. А мы были на прямой связи с Грузией, с общественным деятелем Ливаном Васадзе. Говорили мы об инфернальности в нашей культуре, в нашей власти. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Если вам не тяжело, нажмите кнопку «Спонсировать», это нам поможет. Всего вам доброго.
До свидания, Дмитрий.
Советы передаются вся государственная власть.